Умер бывший журналист «Эхо Москвы» Ренат Валиуллин. Ему было 65 лет. С 2017 года он вместе с женой журналисткой Ксенией Лариной жил в Португалии. Валиуллин работал на «Эхе Москвы» с 1990 года, был ведущим эфира и обозревателем иностранной прессы. С 2005 до января 2009 Валиуллин был заместителем главного редактора «Эхо Москвы» и генеральным директором информационного агентства «Эхо Москвы». В 2009 он был директором русской службы «Радио Свобода», но потом снова вернулся на «Эхо Москвы». Кроме того, Валиуллин был специалистом по португальскому языку и занимался литературными переводами. Сейчас вы услышите программу «Книжное казино» от 20 января 2020 года, где Ренат Валиуллин рассказывал о своей книге, которую написал в соавторстве со своим тезкой.
Это программа из архива «Эхо Москвы».
«Книжное казино». Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Это программа «Книжное казино». У микрофона, как всегда, ее крупье Никита Василенко, а помогает мне замечательная команда, звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, координаты нашего игрового стола. Плюс 7-985-970-4545, телефон для ваших смс-ок. Комментируйте эфир, задавайте свои вопросы и отвечайте на наши вопросы. Напоминаю, как всегда, у нас викторина, где мы разыгрываем электронные призы от издательства «Литрес». И не только слушайте, но и смотрите нас на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе, где вы точно так же можете участвовать в обсуждении в чате, ставить лайки и проявлять прочую активность. А у нас сегодня поистине историческое событие. Вы их читали, слушали, видели, в том числе и в нашем эфире, но только просвещенные знали, что это два разных человека. И недавно они объединили свои таланты и написали совместный роман «Алмазы для бульварного кольца». У нас в гостях авторы книги, писатель, филолог, автор множества бестселлеров Ренат Валиуллин. Ренат, здравствуйте.
Добрый день.
И у нас в гостях мой коллега, журналист, переводчик Ренат Валиуллин. Ренат, добрый день.
Добрый день,
вот
Никита.
Вот такой вот необычный состав, и, как я уже сказал, это действительно историческое событие. И поэтому, прежде чем перейти к разговору, собственно, о книге, не могу не начать нашу беседу с этого удивительного поворота судьбы. Вы тезки по имени и фамилии, разница всего лишь в одну букву «Л». Как вы узнали о существовании друг друга? Как много курьезных случаев, забавных историй предвосхитило ваше знакомство? Ренат, на правах гостя, Ренат, писатель, вам слово первое.
Как там, Ренат Питерский, да?
Ренат Питерский.
Хорошо. Ну, все завязалось так неожиданно, потому что мне из издательства позвонили по поводу книги Рената Московского. Книга была о Португалии. И, в общем-то, я с ним связался в Фейсбуке. И он мне рассказал свою веселую историю по поводу того, что как только у меня выходит очередная книга, все звонят ему и поздравляют его с выходом новой книги. Но я думаю, сейчас вот Ренат как раз расскажет историю, которая с ним случилась на этом.
Ренат Московский, пожалуйста.
Да, действительно, история была смешная. До этого наши с тобой, Никита, коллеги, продюсеры периодически меня поздравляли, так немножечко подмигивали. Вот так замечательная книжка у тебя вышла, такая прям озорная, такая интересная. Я так сначала как-то удивлялся, потом понял, что да, меня путают с Ренатом из Питера. И плюс к этому еще год назад, наверное, или чуть больше того, я был на Мадейре, и там познакомился с гидом, замечательным человеком, который нам показывал этот чудный остров. И все время ко мне обращалась как огромный почитатель моего писательского таланта. Она говорила, вот здесь вот заваривают кофе, ну, почти так, как вы описываете в вашей книге кулинарной. А здесь вот готовят баранину, ну, вот конечно, хуже, чем у вас, но почти так же. Ну и так далее. Я как-то все кивал. Ну, думал, в конце концов, я там сделал несколько переводов литературных. Может быть, имеется в виду какая-нибудь книжка моя, которую я в свое время перевел, там, скажем, «Экватор», где пишется об Африке, там, о всяких рецептах в том числе, о винах и прочее. Ну, хорошо, да, я кивал. Потом мне моя супруга подсказала, что, скорее всего, она тебя принимает не за того человека. Я промолчал, поскольку как-то не хотелось человека расстраивать. Но потом мы с Ренатом встретились вот так заочно через Facebook, когда вот он уже начал рассказывать, когда он со мной связался, поскольку обратились к нему как ко мне. Собственно говоря, после этого он и предложил мне, кстати, как матерый писатель, говорит, давай напишем что-нибудь вместе. Вот. И тогда я подумал, а у меня там валялся какой-то синопсис, какого-то сценария. Уже лет 7, как я одно время писал такие сценарии выходного дня для одного из федеральных каналов. Ну, вот такие любовные истории смешные. Одно, и в какой-то момент я решил написать об Африке, о моем небольшом, ну, относительно большом все-таки опыте, годичном опыте пребывания в Анголе, и это было уже лет 40 назад. Я это описал в таком синопсисе, он валялся, повторюсь. И я предложил сюжет или как основу взять вот этот небольшой синопсис и нарастить на него литературного мяса, что Ренат, мой коллега, мой тезка, сделал с огромным удовольствием и профессионализмом. Ну и я тоже в какой-то степени ему помогал. Не скажу, что мы писали книгу там...
Ну, без скромничаешь.
Разными руками, да, мы, конечно же, все время общались.
Ну вот об этом сейчас, да, подробнее поговорим. Я еще раз напомню нашим слушателям и зрителям на канале «Эхо Культура», что поводом для нашей встречи стала книга «Алмазы для бульварного кольца». Вот она, зрители Ютуба могут ее наблюдать у меня в руках. И... Как сказано в описании, это Советский Союз конца 70-х годов. Вчерашний студент Олег Хайдаров из абсолютно мирной и беспечной Москвы попадает в пылающую войной Анголу, которая только что рассталась с колониальным прошлым и уже погрузилась в кровавую, затянувшуюся на 2 десятилетия гражданскую бойню. Свобода превращается в призрак долгого и тернистого пути в бесконечность, родина кончается на лжи и предательстве близких, и начинается вновь, когда возникает надежда, вера и любовь. Вот так написано в описании книги. От себя лишь добавлю, что здесь очень-очень... Я бы сказал, она написана с большим трепетом и уважением к эпохе, с прекрасным описанием Анголы и, конечно, не без тонкой психологии любовной линии на фоне войны и мира. И, как мы уже выяснили, Ренат из Петербурга стал инициатором создания книги, а идея в какой-то степени, да, принадлежит Ренату Московскому, потому что у него был готовый синопсис. Но все-таки расскажите, как вы распределили работу над книгой? Когда я ее читал, я не видел тех швов, будто вот ее писало 2 разных человека. И мне казалось, что это действовал один. И только обладая определенными знаниями, я понимал, что тут скорее Ренат-журналист, а тут Ренат-писатель проявляется. Но слово вам. Расскажите, пожалуйста, как проходила работа?
Кому из...
Я, наверное, начну.
Да, Ренат, пожалуйста.
Ну, во-первых, это приключенческий роман. Смесь стилей, истории, авантюры и магического реализма. Но если я, например, как раз занимался душой героев, пытаясь придать им в этом нечеловеческом аду чувственности и человечности, то Ренат как раз отвечал за каркас и за историческую часть всех этих событий. Поэтому мне кажется, что ему было несколько... сложнее, так как я мог отвлечься. Опять же, магический реализм — это моя любимая тема, потому что еще когда я учился в университете, я серьезно занимался Маркесом и Картасером. И здесь, в этом романе, без этого тоже не обошлось. И я думаю, что мы сегодня еще об этом вспомним.
Да, что касается меня, то я все-таки придерживался, скажем так, фактуры, поскольку было необходимо соблюсти какую-то еще историческую и временную достоверность, Поэтому все, что касалось вот описаний Африки, где Ренат не был, и все, что пришлось пережить мне, хотя за это отвечал как бы я. Но при этом образ главного героя Олега, он получился все-таки очень собирательный. Поскольку реально я лично был в Анголе в 81-м году, это было позже, чем это описывается в книге, и я тогда еще был студентом третьего курса. Вот. Но, тем не менее, это была воюющая страна, и, конечно же, даже гражданским
лицам... Это была какая-то стажировка?
Это была командировка. Командировка, но тем не менее я, вернувшись, продолжил учебу в институте, вот, и тем не менее, несмотря на то, что это была гражданская командировка, тем не менее страна воевала, страна была поделена на две части, одна из них была оккупирована противоборствующей группировкой УНИТА, которая сейчас является частью политического спектра Анголы, а тогда это была воюющая страна против законного правительства, которое контролировало Луанду и ряд крупных городов, а юг практически весь был под контролем группировки УНИТА. Поэтому летать, скажем, из одной части страны в другую было очень опасно, и вообще дороги были заминированы в основном, и поэтому передвигаться приходилось по стране самолетами, и даже это было опасно, поскольку, ну, короче, там всем могло достаться, чем бы ты там ни занимался. Например, геодезисты, которые, их судьба описывается в одном из эпизодов, они занимались строительством мостов там и прочее, и тем не менее они попали в плен к унитовцам. Но это, правда, история тоже немножечко вымышленная. Собственно говоря, там вымысел переплетается с реальностью. А, собственно говоря, наверное, любой рассказ, любая история, они не бывают только правдивыми, да? Тем более, что это художественное произведение.
Но те исторические персонажи, лидеры Анголы, которые были там представлены, они, соответственно, соответствуют всей действительности, это реальные прототипы.
Да, конечно, и Агустинио Нету, который действительно в 79-м году в сентябре приехал в Москву, чтобы его спасли от роковой болезни, но тем не менее это не удалось, и он умер в центральной клинической больнице, хорошо известной всем, кто так или иначе вспомнит, где заканчивали свои дни многие политические деятели и так далее. Вот. Он погиб здесь, и потом Советский Союз предложил помочь Анголе в строительстве мавзолея. Его, Агустинио Нету, первого президента Анголы, также хотели увековечить и увековечили как тело Владимира Ленина. Вот. И в этой связи там есть довольно интересный эпизод о том, как бальзамировали тело Агустинио Нету.
Вождя это великой отчасти, ангольской освободительной революции, назовем его так. А тем временем мне уже принесли список, первый список победителей. Сегодня у нас целых три на каждый вопрос. И я спешу поздравить Наталью, Сергея и Аню. Вот мне, к сожалению, принесли их почты. Я не смогу назвать номера, но с вами обязательно свяжутся. И сказать правильный ответ на вопрос. Конечно же, приехал Нетто, а уехал Брутто. Ну, тут, сами понимаете, вот такой вот был, да, можно сказать, анекдот.
Шутка была такая немножко грубоватая, но, тем не менее, она действительно ходила в то время в Москве. Люди так мрачно шутили, говоря о такой вот судьбе президента Анголы, который прибыл сюда и здесь закончил свои дни. Никита, конечно, придумал этот вопрос из-за того, что прочитал описание Москвы того времени, там, в том числе и памятник Гоголю и так далее. А этим как раз, вот если мы говорим о распределении обязанностей, этим отчасти занимался Ренат из Питера.
Вот у меня как раз к Ренату из Питера в связи с этим большой вопрос. Вы все-таки из Петербурга, и как вам... Я понимаю, что вы как человек, который уже набил руку на описание разных любовных линий, можете перенести ее в любую декорацию, но все-таки каково это работать с Москвой, зная, что тут есть реальный читатель, который будет бродить по этим переулкам и может даже выискивать по следам ваших произведений какие-то артефакты?
В Москве я жил несколько лет, поэтому Москва мне хорошо знакома. Это было еще где-то в нулевые. Ну и следом у меня еще вышел роман, который называется «Девушка по имени Москва». И там очень много Москвы, и Москва там предстает в таком женском образе женщины, которая никогда ничего не просила, но всегда ждала. Поэтому Москва для меня не совсем чужой город, и многое связано. И, конечно, этот момент с Гоголем, он по-своему забавный. Это история, когда Сталин ехал к себе на работу и все время проезжал мимо грустного Гоголя, которого в конце концов заменили.
Вот еще раз мы напомнили, по сути, вопрос в ответе Рената. А я вот опять же хотел поговорить, что в книге очень достоверно и трепетно воссоздается портрет эпохи конца 70-х, начала 70-х годов. И очень приличный отрывок книги определен под предолимпийскую и олимпийскую Москву. Почему важно было показать именно этот период?
Наверное, я отвечу, поскольку... Я Ренат Московский, назовусь так. Поскольку, конечно, я просто элементарно по возрасту, я старше Рената из Питера, ну, лет на 10, наверное, поэтому я застал это, что называется, в сознательном образе, в возрасте. И Москву олимпийскую, и предолимпийскую. И поэтому мне было интересно, во-первых, восстановить свои собственные памяти, те события. А потом интересно было их и описать. То есть Москва действительно преобразилась очень перед Олимпиадой. Ну, для кого-то в лучшую, для кого-то в худшую сторону. Но, тем не менее, Москва была практически полупустым городом. Не детей вывезли в пионерские лагеря. Там нежелательных элементов тоже там подальше отправили, чтобы они не маячили. В Москве начали продавать дефицитные продукты. Появилась жвачка. Кто не знает, что такое жвачка в Советском Союзе, тот, наверное, не знает ничего, потому что советский человек мечтал о разных вещах, но жвачка была одним из приоритетов. Так вот, какая-то из московских фабрик, по-моему, Ротфронт, она вот к Олимпиаде специально, чтобы наша детвора российская, московская, не клянчила у иностранцев, которые приедут. Дядя, дай жвачку там и так далее. Они придумали и стали производить собственную жвачку. Она была, ну, таким большим достижением российской промышленности. До этого, до 80-го или там 79-го года, ее не было, ее не могли произвести. И вот ситуация была в какой-то степени даже и смешной в этом смысле. Плюс к этому это время ухода Владимира Высоцкого, и там тоже есть описание похорон Высоцкого,
вот который наш герой застал. У меня в связи с этим небольшой застал, такой вопрос. У вас действительно показано прощание с Высоцким, и это что, своего рода восстановление справедливости? Потому что тогда, кроме, разве что, если поправьте, если не прав, кроме «Вечерней Москвы», никто в тот день ничего не написал о его смерти.
Наверное, да, хотелось восстановить справедливость и хотелось напомнить об этом грандиозном человеке, который ушел в разгар той самой Московской Олимпиады, и о котором действительно не написала ни одна газета, написала только «Вечерка», которая в свое время тогда особенно считалась такой вот немножечко слегка демократическим изданием, изданием, которое иногда, в отличие от «Правды» или «Известий», позволяло себе такие некие вольности, в том числе и некролог об уходе Владимира Высоцкого.
Тем более, мне кажется, да, была еще параллель все-таки с тем, что про Высоцкого никто не сообщил, и также не было никаких известий про Анголу.
Ну да, Ангола тоже была таким... таким запретным, что запретной темой, потому что, как любая страна Африки, куда отправлялись российские, советские специалисты, эта помощь оказывалась для поддержки тогдашнего режима Анголы. Это был просоветский марксистско-ленинский режим во главе с сначала Агустино Нето, которому помогли, кстати, в том числе советские и кубинские специалисты удержаться во власти. А потом это был Жозе Эдуардо Дус Сантос, человек, который просидел во власти 38 лет. Это, наверное,
до 17-го года.
Небывалое
до 17-го года, да, нынешнего,
да, да,
века.
Буквально пару лет назад его убедили расстаться с властью. Но вот что очень интересно, и это как раз было, вот, расследовать это было также интересно, потому что человека не посадили, ни, там, не знаю, не казнили, ничего. Его просто отстранили от власти мирным путем. Его и особенно его детей и дочь, которая считалась до недавнего времени самой богатой женщиной Африки, ее заставили отказаться от ее активов, многих активов, и таким образом люди остались на свободе, но, тем не менее, конечно же, финансово они очень пострадали, отдав то, что называется, отдав то, что они себе незаконным образом присвоили. Но люди живы и здоровы, и слава богу.
Пример вот некоторым другим людям, которые пытаются ухватиться за власть. А тем временем мне принесли список, очередной список победителей. Ими стали Анастасия 2560, Леонид 7259 и еще один Леонид 8061. И они ответили правильно на вопрос о том, где же хранился памятник грустному Гоголю после его замены в 52 году. И на какой-то период он прятался на территории Донского монастыря. Там был некий такой филиал музея архитектуры московского, и свозили туда разные памятники, разные предметы старины, которые имели какой-то культурный свою культурную важность, но тем не менее были лишними для советской власти. Но теперь он хранится на территории усадьбы Толстого, недалеко на Никитском бульваре, если мне память не изменяет. И вот наш слушатель Аня пишет, что каждую неделю проходит этот дворик и здоровается с грустным Гоголем, желает ему хорошего настроения. Что ж, ну и мы тоже пожелаем грустному Гоголю хорошего настроения. А сейчас я напомню, что это программа «Книжное казино». У нас сегодня в гостях необычный дуэт двух Ренатов, Ренатов Валиуллиных, которые представляют книгу «Алмазы для бульварного кольца». Это по-прежнему программа «Книжное казино». У микрофона ее крупье Никита Василенко. И, как всегда, со мной моя команда Светлана Ростовцева, звукорежиссер, и Ксения Никонова, распорядитель электронных подарков. Напомню, координаты нашей программы. +7 985 907 45 45, телефон для ваших смс-ок. Задавайте вопросы, комментируйте, отвечайте, самое главное, на наши вопросы, на вопросы нашей викторины. И также не забывайте смотреть нас на YouTube. Канал «Эхо Культура» работает специально для вас. Заходите в чат, обсуждайте текущий эфир. Также ставьте лайки и проявляйте прочую активность. Нам приятно, скажем честно, особенно за лайки. И прежде чем мы продолжим беседу с нашими гостями, это Ренат Валиуллин и Ренат Валиуллин, о которых вы уже наслышаны в первой половине. И я, кстати, вот не могу не спросить, вот мы сейчас говорили про электронные книги, а вы как сами любите потреблять литературу? Электронный вид, печатная, аудиокнига? Ренат, да, пусть, наверное, Ренату писателю в первую очередь.
Пусть писатель, да, ответит. Да.
Ну, для меня, безусловно, печатная книга самая настоящая книга, так как формат этот пережил все остальные. И, наверное, никогда он не пропадет окончательно и останется. Ну, а если говорить о расстояниях, конечно, электронная книга тоже очень удобна, потому что всегда можно ее найти в интернете и воспользоваться, и почитать. И я знаю, что многие являются поклонниками именно электронных книг.
Да, вероятно, да. Вот если, что касается меня, то я тоже предпочитаю бумажный вариант, бумажную книгу. Но, тем не менее, да, у электронной книги очень много преимуществ, и их тоже не стоит, о них тоже не стоит забывать. Что касается, кстати, книги «Алмазы для бульварного кольца», раз уж мы заговорили об электронной версии, то она скоро выйдет, кстати. Вот бумажная версия уже есть. Вот что касается, Никита, если позволишь, вот, что касается самой бумажной версии книги, которая вот стоит на столе у тебя и которую, надеюсь, видят наши зрители в Zoom, я бы хотел заострить внимание на обложке. Вот вы видите там такую негритянку, беременную Африкой, в таком цветастом платье с, что это, типа корзины на голове, из которой торчит московский Кремль. Вот эта картина, которая для меня сейчас, ну, неразрывно связана с книгой, которую мы с Ренатом написали. Я бы хотел, чтобы он сказал несколько слов об этой картине, об этой обложке, поскольку Ренат является автором ее, как художник.
Вот это, Ренат, пожалуйста, расскажите историю создания и все факты, волнующие наших слушателей.
Ну, я просто в своей жизни перебрал много профессий. И одна из них — это художник-оформитель. И, конечно, когда я работал с этим материалом, так проникся, что рука сама потянулась к краскам. И я сделал эту картинку. На ней, если вы будете читать эту книгу, вы без труда узнаете главную героиню — Оливия. Также она олицетворяет саму Африку. Ну и часть, наверное, названия, которая выходит уже как объяснение этой картинки, то, что девушка несет на подносе Кремль, то есть все алмазы, ресурсы, почему там так СССР был заинтересован в этой стране, то есть они, в общем-то, хотели, наверное, пытались сделать ее своей отчиной, чтобы эти алмазы были для бульварного кольца.
Да, но, кстати, если уже зашел разговор на эту тему, то это не вышло у СССР, точнее, у России, которая сменила СССР и стала наследницей Советского Союза. Там, в Анголе, кстати, очень прочно обосновались китайцы, в том числе, и западные страны. Поэтому в России там, к сожалению, места сейчас не нашлось. Ну, я так понимаю, что Россия наверстывает упущенное в других странах Африки.
Да, есть и такие у нас сейчас проекты, и мы это можем отслеживать по новостям. Я хотел спросить, опять же, смотря из Африки, есть определенный эпизод, это никакой не спойлер, как сейчас принято говорить. Главный герой Олег Хайдаров в какой-то момент, благодаря тому, что оказался в Анголе, стал смотреть на советскую действительность, можно сказать, без розовых очков. Понятно, что извне это увидеть как-то проще, но почему в те годы, да и сейчас, смотреть на ситуацию и понять ее, какой она есть, очень тяжело изнутри. Наверное, Ренат, да, Ренат Московский, вам первое слово.
Я вообще как раз хотел бы отметить, что книга-то как раз о становлении личности, о молодом человеке, который там в 20 с небольшим лет оказывается в чужой стране, будучи оторванным от родного дома, в стране, где идет война. И вот человек этот приезжает туда с преисполненной романтических мыслей и идей. Его кумиром является Че Гевара. Он такой вот проникнут идеями революции во всем мире. Он хочет, искренне хочет добиться того, чтобы ангольский народ был освобожден и чтобы он развивался независимо от других стран. Но с ходом времени он, конечно же, меняется, его взгляды на жизнь меняются. Он видит обман, он видит трагедию, он видит гибель друзей. И это его меняет как личность. И поэтому, когда он возвращается, он приезжает в Москву уже совсем другим человеком, так же, как и другой герой повествования, который попал в плен к юаровским спецслужбам и провел там несколько месяцев. И, вернувшись, он видит смеющихся девочек на улице Горького, которые шумно обсуждают, как они сейчас пойдут в кино. И он, встречаясь с нашим героем, с Олегом, он говорит: слушай, а они вообще понимают, что вокруг происходит? То есть вот книга как раз о том, что жизнь, в которой живут люди, она может совсем не касаться того, чего-то другого, того, что им неведомо и к чему они, может быть, даже и не прикоснутся. А эта жизнь тоже существует.
На самом деле, очень много сейчас вопросов приходит для Рената Питерского. И многие отмечают, что Ренат занимается препарированием любви. И он ее в каждой его книге, там есть определенные какие-то наработки, какие-то интересные взгляды на это все. И спрашивают, на самом деле, два вопроса. Какие виды любви испытывает человек за свою жизнь, и каким изменениям она подвергается с годами?
Ну, наверное, я не буду отходить от темы, может быть, согласно нашему этому роману, просто расскажу тут как раз о девушке Оливии, главной героине, которая проходит красные линии по всему роману, словно по красной дорожке, и которая ухаживает за раненым Олегом в госпитале. И позднее становится для него настоящим талисманом и оберегом. И всякий раз, вот я говорил о каком-то магическом реализме, когда возникает опасность, то есть появляется эта Оливия и спасает его. Но он, конечно, влюбляется в нее, несмотря на то, что дома ждет его жена. Он еще молод, он еще не знает, чем отличается любимая женщина от другой женщины. Кстати, знаете, чем отличается любимая?
Ну-ка, пожалуйста.
Да, как к эксперту мы и обращаемся, да. Все внимание.
Женщина может достать, потом положить обратно, снова достать, и так до бесконечности. Потому что в бесконечности есть измерение, единица измерения любви. Поэтому для Олега, конечно, среди всего этого хаоса это настоящая защита. А Оливия, потеряв своего мужа в революцию, то есть какое-то время работает в госпитале, и если в начале романа настоящая мать Тереза, которая укутанная в свою непростую судьбу и с пятнами крови революции, и которая отличается там прямолинейностью, честностью, то в конце романа это уже настоящая Мата Хари. Иначе, наверное, этот роман не был бы авантюрным. И какое приключение может быть без предательств? Но предательство — это, наверное, в отношении Олега, потому что он все-таки ожидал какого-то будущего. Но какое могло быть будущее, мне кажется, просто пустой горизонт, потому что что он отработает и вернется обратно, а у нее таких Олегов полный госпиталь. Поэтому она находит потом уже настоящего мужчину, на которого она...
При деньгах, при алмазах.
Может положиться, в общем, и история заворачивается вокруг 15 килограммов алмазов, которые неожиданно пропали из поезда. А заканчивая разговор об Оливии, что может женщина без мужчины? Все или ничего? И, наверное, из-за этого она, будучи, наверное, такой женщиной одержимой, она все-таки является именно той, которой много не надо, ей нужно все. И поэтому, пока она страдает в своих умозаключениях от бессонницы, ее герой, скажем, революционер, которого она встретила, варит ей, ну, если я просто образно скажу, да, он варит ей кофе, чтобы тот, вздохнув в турке корицы, отдал весь свой терпкий аромат. Самоотдача. Вот что отличает настоящего мужчину.
Вот, запомним.
Сложно.
Это. Пусть, да, пусть наши, особенно слушательницы, запомнят, что отличает настоящего мужчину. А тем временем опять мне принесли список победителей. Ими стали Екатерина 1541, Сергей 8007 и человек, который не представился, но его номер заканчивается на 4487. Они все правильно ответили, что последний раз это действие произошло на концерте группы «Кино», а первый раз это сделал баскетболист Сергей Белов. И что же сделали? Зажгли чашу. Олимпийскую чашу в Лужниках. Вот такой был вопрос. И я поздравляю победителей сегодняшней викторины. Вы все получите электронные призы. С вами свяжутся обязательно наши референты. Ну и традиционный вопрос уже по завершению программы. Творческие планы. Во-первых, есть ли совместный какой-то творческий план на дальнейшее сотрудничество?
Я как думал над этой темой. Я просто еще Рената ее не озвучил.
Вот, смотрите, мы в прямом эфире при свидетелях. Можно, есть уникальная возможность.
Я думаю, что если этот герой Олег Хайдаров, он приживется, то его можно будет отправить в Латинскую Америку, потому что Латинская Америка близка по духу. И я знаю, что ты этой темой занимаешься. Думаю, тебе она тоже интересна.
Некий такой облет португалоязычных стран.
Да, ну там и испаноязычные страны тоже есть. А, кстати, Ренат, он испанист, если уж так, к слову.
Вот.
А любителям творчества Рената Валиуллина с двумя «Л» я еще добавлю, что вот образ Оливии полностью от нуля до последней точки он прописан как раз моим соавтором, за что ему огромное спасибо.
Но,
среди прочего, конечно.
Да, к Ренату-писателю. А персональные планы творческие, что у вас сейчас? Есть что-то в работе или, может быть, даже там какой-нибудь сторонний проект производства сериала по вашим книгам? Что-нибудь такое происходит в жизни?
Да, сейчас я как раз работаю над одним проектом. Это будет серия книг под названием «Проза для гурманов». Две книги у меня уже вышли. Одна из них называется «Не складывается, вычитай». Вторая «Не дура». И третья будет называться «Не переживай». Это книги с невыдуманными историями, которые случились со мной и которые, наверное, будут интересны. Ну, по крайней мере, уже вот первые отзывы я получил, потому что книга уже пошла и не складывается, вычитай. И люди прям, не знаю, я глагол такой скажу, визжат, пищат, и это вызывает восторг. И это интересно, потому что до этого я занимался только большой прозой. А это все-таки короткая проза, она более точная.
Мне показывают, что время, к сожалению, нашей встречи подошло к концу, прям совсем к концу. И я напомню, что у нас в гостях были два Рената Валиуллина, за чьим творчеством мы будем следить вместе и по отдельности. И до новых встреч. Это была программа «Книжное казино». Оставайтесь с нами.